Юрий Николаевич Тынянов. «Смерть Вазир Мухтара». Книгу читает Константин Корольков. «Взгляни на лик холодный сей, взгляни, в нем жизни нет. Но как на нем былых страстей еще заметен след, так яркий ток, оледенев, над бездною висит, утратив прежний грозный рев, храня движение вид». Евгений Боротынский. На очень холодной площади в декабре месяце 1825 года перестали существовать люди 20-х годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось. Раздался хруст костей у Михайловского манежа. Восставшие бежали по телам товарищей. Это пытали время, был большой застенок, так говорили в эпоху Петра. Лица удивительной немоты появились сразу, тут же, на площади. Лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и аздзейская немота Бекендорфа стала небом Петербурга. Тогда начали мерить числом и мерой судить порхающих отцов. Отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь. Случайный путешественник-француз, пораженный устройством русского механизма, писал о нем «Империя каталогов» и добавлял «блестящих». Отцы пригнулись, дети зашевелились. Отцы стали бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжелые всхлипы. Они называли это совестью и воспоминанием. И были пустоты. За пустотами мало кто разглядел, что кровь отлила от порхающих, как шпага ломких отцов, что кровь века переместилась. Дети были моложе отцов всего на 2-3 года. Руками рабов и завоеванных пленных, суетясь, дорожась, но не прыгая, они завинтили пустой Бекендорфов механизм и пустили винт фабрикой и заводом. В 30-х годах запахло Америкой, ост-индским дымом. Дуло два ветра. На восток и на запад, и оба несли с собою соль и смерть отцам и деньги детям. Чем была политика для отцов? Что такое тайное общество? Мы ходили в Париже к девчонкам, здесь пойдем на медведя, так говорил декабрист Лунин. Он не был легкомыслен, он дразнил потом Николая из Сибири письмами и проектами, написанными издевательски ясным почерком. Тростью он дразнил медведя. Он был легок. Бунты женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда же шла и смерть от бунта и женщин. Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигала внезапно, как любовь, как дождь. Он схватил за руку испуганного доктора и просил настоятельно помощи, громко требуя и крича на него: «Да понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу!» Так умирал Ермолов, законсервированный Николаем в банку полководец 20-х годов. И врач, сдавленный его рукой, упал в обморок. Они узнавали друг друга потом в толпе 30-х годов, люди 20-х. У них был такой масонский знак, взгляд такой, и в особенности усмешка, которой другие не понимали. Усмешка была почти детская. Кругом они слышали другие слова, они всеми силами бились над таким словом, как камер-юнкер или аренда, и тоже их не понимали. Они жизнью расплачивались иногда за незнакомство со словарем своих детей и младших братьев. Легко умирать за девчонок или за тайное общество. За камер-юнкера лечь тяжелее. Людям 20-х годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их. У них было в 30-х годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее и уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы. Что дружба, что любовь? Дружбу они обронили где-то в предыдущем десятилетии, от нее осталась только привычка писать письма, доходатайствовать за виноватых друзей. Кстати, тогда виноватых было много. Они писали друг другу длинные сентиментальные письма и обманывали друг друга, как раньше обманывали женщин. Над женщинами в 20-х годах шутили и вовсе не делали тайны из любви. Иногда только дрались или умирали, с таким видом, как будто говорили «завтра побывать у Истомины». Был такой термин у эпохи — «сердце раны». Кстати, он вовсе не препятствовал бракам по расчету. В 30-х годах поэты стали писать глупым красавицам. У женщин появились пышные подвязки. Разврат с девчонками 20-х годов оказался добросовестным и ребяческим. Тайные общества показались сотней прапорщиков. Благо было тем, кто псами лег в 20-е годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими баками. Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из 20-х годов, у которых перемещалась кровь. Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут. Время бродило. Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения. Было в 20-х годах винное брожение, Пушкин. Грибоедов был уксусным брожением, а там с Лермонтова идет по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары. Запах самых тонких духов закрепляется на разложении, на отбросе, амбра — отброс морского животного, и самый тонкий запах ближе всего к воне. Вот, уже в наши дни поэты забыли даже о духах и продают самые отбросы за благоухание. В этот день я отодвинул рукой запах духов и отбросов. Старый азиатский уксус лежит в моих венах, и кровь пробирается медленно, как бы сквозь пустоты разоренных империй. Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение. Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна. Он протянул руку за очками к столику. Он не думает, не говорит. Еще ничего не решено. Глава первая. Шаруль Бело из Кана Ласадык. Величайшее несчастье, когда нет истинного друга. Стих арабского поэта Иль Мутанабия, 915-965. Источник указан академиком Крачковским. Грибоедов. Письмо к Булгарину. 1. Еще ничего не было решено. Он вытянулся на руках, подался корпусом вперед. От этого нос и губы у него вытянулись гусем. Странное дело. На юношеской постели, как бы помимо его воли, вернулись разные привычки. Именно по утрам он так потягивался, прислушивался к отчему дому. Встала ли маменька? Язвит ли уже папеньку? По ошибке влетела догадка. Не войдет ли сейчас дядя, опираясь на палку, будить его, ворошить на постели, звать с собою по гостям? Чего он хлопотал с этой своей палкой? И он воровато прикрыл ресницы, слегка шмыгнул носом под одеяло. Конечно, тотчас же опомнился. Протянул желтую руку к столику, пристроил на нос очки. Он спал прекрасно, ему хорошо спалось только на новом месте. Отчий дом оказался сегодня новым местом. Он превосходно провел ночь, как на покойном постоялом дворе, зато поутру как бы угорел от тайного запаха, которым недаром полны отчие дома. Алексей Федорович Грибоедов, дядя с палкой, умер 5 лет назад. Его и зарыли здесь, на Москве. Войти он, стало быть, не мог. Скончался в свое время и папенька. Но все же раздавались отчие звуки. Часы перекликались из комнаты в комнату, как петухи через деревянные стены. У маман в будуаре маятник всегда ходил как бешеный. Затем шваркающий звук, и кто-то плевал. Значение звука он долго не мог определить. Потом затаенный смех, несомненно, женский. Шварканье приостановлено, и, наконец, с новой силой вновь началось. Кто-то вполголоса зашикал из дверей, трюхнул жидкий, дряненький колокольчик. Это, безо всякого сомнения, из маменькина будуара. И стало понятно значение шварканья и плевания, а также смеха. Александр чистил его сапоги, плевал и толкал под бок маменькину девку. Александр вообще проявлял в доме за этот последний приезд необыкновенную наглость. Он налетел, как персидский разбойник, на господский дом, взял его приступом, он говорил «мы», брови у него разлетались, ноздри раздувались, белесые глаза стали глупыми. Он был даже величествен. Так он вздумал, что Александр Сергеевич не могут, чтобы ему чистить платье в людской. Ночевал наверху и вот теперь тискал девушку. Все же Александр Сергеевич улыбнулся, потому что любил Александра. Александр напоминал лягушку. Маменька опять трюхнула колокольцем, оберегала его покой от Сашки, а сама ведь тем будила его несносно. Тогда, как бы из озорства и желания передразнить ненавистный маменькин звук, он протянул руку и тоже трюхнул в колокольчик. Звук получился столь же мерзкий, как и у маменьки, но более громкий. И трюхнул еще раз. Вошел, крадучись, извиваясь змеем, шаркая туфлями, Александр. Походка его напоминала походку дервиша в страстях Алиевых. На вытянутых руках он нес платье, как жертву божеству. Кох его уже был смазан квасом и завит. Удивительно глупая улыбка явилась перед Грибоедовым. Он с удовольствием смотрел, как складывал Александр тонкое черное платье на табурет и обрядовым жестом сложил вровень обе штрипки от брюк. Так они и молчали, обыкновенно любуясь друг другом. «Подай кофе». «Кавус? Мигом?» Щеголяя персидским словом, Сашка составил в ряд длинный острый носы штиблет. «Тоже кофейче. Нашел дурак, перед кем хвастать». «Карету от извозчика заказал?» «Ждет». Александр, кланяясь носом на каждом шагу, пошел вон. Как затравленный унылый зверь, Грибоедов смотрел на свое черное платье. У самого борта сюртука он заметил пылинку, снял ее и покраснел. Он не хотел думать о том, что вскоре здесь засияет алмазная звезда, и между тем даже со всей живостью представлял ее как раз на том месте, где стер пыль. Кофе. Быстро он оделся, с отчаянностью решился, прошел к маменькиному будуару и стукнул, как деревянным пальцем, в деревянную дверь. «Entrez, войдите». Изумление было фальшиво. Повышение было взято в вопросе на терцию выше, чем следовало бы. Голос маман был сладостным, дольче, нежным. В его нынешний приезд — медовым дольче. Склонив покорные длинные ресницы, он прошел сразу же через много запахов. Пахли патки с одеколонью, серные частицы, можжевеловые порошки. Маменька сидела со взбитыми на висках жидкими патками, не седыми, а бесцветными. Она в лорнет, прищурясь, смотрела на Александра. Взгляд был слегка плотояден. Чин статского советника был обещан Александру. «Как вы спали, мой сын? Ваш Сашка второе утро всех будет». Второе утро он хотел удрать из дому. На этот раз он решился, и, по-видимому, предстояло объясниться. Удирал он в Петербург, собственно, даже не удирал, он вез туркменчайский мир в Петербург и мог только проездом остановиться дня на два в Москве, но маменька надулась вчера, когда Александр сказал, что утром едет. Он мог бы еще задержаться на день в Москве. Он и задержался. Она смотрела на сына в этот раз по-особому. Настасья Федоровна прожилась. Была ли она мотовкой? Она была жадна. Все же деньги плыли сквозь пальцы, сыпались песком, и опять начинали трещать углы, обсыпаться дом. В самом воздухе стояло разорение. Все вещи были налицо, но дом пустел. Настасья Федоровна была умна, хозяйка, мать. Куда девались деньги? Самый воздух грибоедовского дома как бы ел их. Уже мужики были высосаны до последней крайности. 5 лет назад они подняли бунт, восстание, их усмиряли оружием. Все же, несмотря на победу, губернатор заезжал, пил чай и предупреждал, что желательно не иметь боли восстаний. Александр прекрасно понимал значение голоса и лорнета. «Медовая легата!» Легата связана, плавно. Было приглашением поговорить. Александр заговорил. С некоторым презрением он слышал в своей речи излишек выразительности. Он как бы заражался ее речью. Все это, разумеется, должно было кончиться скандалом и сорваться. И мать, и сын, зная это, оттягивали. Мать не знала, чего хочет сын. Он мог остаться на Москве, мог служить в Петербурге, а то и получить назначение в ту же Персию. Перед ним, разумеется, нынче все открыто. Таким дипломатом он показал себя. Мать списалась уже с Паскевичем, женатым на племяннице, у которого служил Александр. Паскевич, чувствительный к тому, что в его окружали обязанные родственники, выдвигал Александра. Он посоветовал Настасье Федоровне брать Персию. Так решали за его спиной, как за маленького. Хуже всего, что он знал об этом. Мать догадывалась, как только она заговорит о Персе, Александр станет перечить, между тем он, может быть, и сам хочет Персию. Персия была выгодна в первую голову деньгами и чином, и начальством Паскевича. В Москве, тем паче в Петербурге, дело другое и служба другая. Ни Персия, ни Петербург не были ясны для Настасьи Федоровны. Это были места, куда годами проваливался Александр. Как бы уехал на службу и не возвращался не 4 часа, а 4 года. Собственно, она не говорила даже «Александр в Персии или на Кавказе», но «Саша в миссии». Миссия была учреждение, и так было покойнее, устойчивее. Она понимала только Москву и все же не хотела, чтобы Саша оставался в Москве. «Ты сегодня дома обедаешь?» «Нет, маман, я приглашен». Он не был приглашен, но не мог себя принудить обедать дома. Обеды были, признаться, дурные. Настасья Федоровна шаловливо посмотрела в лорнет. «Опять кулисы, опять актрисы». Его мать, говорящая о его женщинах, была оскорбительна. «У меня дела, матушка. Вы все меня 20-летним считаете. Петербург, вижу, не так уж торопишься. Напротив, завтра же утром и выезжаю». Она любовалась им в лорнет. «Где же твой лев и твое солнце?» Александр осторожно усмехнулся. «Лев и солнце, маменька, уже давно покоятся у ростовщика в Тифлисе. У меня был долг — сослуживцу задолжать, избави Боже». Она отвела лорнет. «Уже?» Заложенный орден давал ей превосходство. Разговор был неминуем. «Сборы твои не слишком скоро?» Она суетливо взбила патку на левом виске. «Нет, я, собственно, не имею права доли одного дня медлить. Я и так задержался. Дело не шуточное. Я не об этих сборах говорю. Я говорю о том, что ты собираешься делать». Он пожал плечами, взглянул себе под ноги. «Я, право, не подумал еще». И поднял на нее совсем чужое, не Сашино лицо. Немолодое, с облезшими по вискам волосами и пронзительным взглядом. «Это зависит от одного проекта». Она забилась, испуганно прозрачными завитушками на лбу, и снизила совершенно голос, как сообщник. «Какого проекта, мой сын?» «О котором, маман, рано говорить». «Казалось бы, победил. А вот и нет». Начиналась патетика, которая была горше всего. «Александр, я вас умоляю», — она сложила ладони, — «подумайте о том, что мы на краю». Глаза ее стали красноватой, голос задрожал, она не закончила. Потом она обмахнула платочком красные глаза и высморкалась. «И Жан», — говорила она совершенно спокойно, — «а Паскевич мне писал, в Персию, да и только». Последние слова она произнесла убежденно. «Впрочем, я не знаю. Может быть, ты, Саша, рассудил даже заняться здесь журналами?» «Очень мирно, но, боже, что за легато! И Жан, и Персия, и все решительная дичь! Не хочет он в Персию, не поедет он в Персию! Я сказал Ивану Федоровичу, что прошу представить меня только к денежному награждению. Я все предвидел, маменька». Опять посмотрел на нее дипломатом, статским советником, восточным царьком. «Я же, собственно, расположен к кабинетной жизни. А, впрочем, увижу». Встал он совершенно независимо. «Я пойду. Домой я сегодня буду поздно». Перед самым порогом спасения Настасья Федоровна остановила его, прищурясь. «Ты возьмешь каретку?» Он был готов ездить решительно на всем. На дрожках, гитары, на щеголеватом купеческом калибре, но только не в семейственной каретке. «За мной прислал карету Степан Никитич», — он солгал. «А?» И он спасся к парадным синям через первую гостиную, светло-бирюзовую, и вторую гостиную, голубую, любимые цвета Настасьи Федоровны. В простенках были зеркала, а также подстольники с бронзой, очень тонким, вследствие всего вечно пыльным фарфором. Но и простым глазом было видно, что люстры бумажные, под бронзу. Чахлую мебель покрывали чехлы, которые здесь были со дня, как помнил себя Александр. В диванной он помедлил. Его остановил трильяж, обвитый плющом по обе стороны дивана, и две горки а-ля помпадур. Глупее и новей нельзя было ничего и представить. Новые приобретения разорявшейся Настасьи Федоровны. И корсель на одном столе чистой бронзы. Он постоял в углу у двери, перед столбом, который вился жгутом, столбом красного дерева, который загибался кверху крючком, и этим крючком держал висящий фонарь с расписными стеклами. Все было неудавшееся Азия, разорение и обман. Не хватало, чтобы стены и потолок были оклеены разноцветными зеркальными кусочками, как в Персии. Так было бы пестрее. Это был его дом, его хайм, домашний очаг, его детство. И как он все это любил. Он устремился в сени, накинул плащ, выбежал из дому, упал в карету.